Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
С болью и любовью о современном человеке. В эфире радио «Радонеж», цикл передач «К столетию преподобного Паисия Святогорца».
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, 13 января в помещении комплекса «Маковец» в Сергиевом Посаде у Троицы Сергиевой Лавры состоялась духовная беседа, приуроченная к столетию со дня рождения преподобного Паисия Святогорца. Тема беседы – преподобный Паисий Святогорец о воспитании. Можно ли в наше время воспитать святого ребенка? Советы преподобного Паисия по воспитанию добродетелей. Ведущий – кандидат педагогических наук, игумен Киприан Ященко. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию фрагменты первой части этой беседы.
Батюшка, вот о воспитании сегодня мы и хотели поговорить. А прежде всего, хотелось бы обратить внимание на само слово «воспитание». Вот как кажется нашим собравшимся здесь слушателям или прихожанам, что обозначает это слово в древнем русском языке? И вообще, является ли оно древним? Можно мы зададим такой вопрос?
Слово «воспитание», видим, составляющее питание, да? Чем мы питаемся? И чем это питание потом нам восполняется? И, ну, действительно, вот сегодня для меня даже необычное ракурс мы задали беседы, честно говоря, не было времени сильно подготовиться, но какие-то опорные позиции есть. И вот первое – это понимание воспитания. Ну вот я когда-то написал книжку такую «Православное воспитание», да, и вышло там более 10 тиражей. И там очень простая такая святоотеческая вещь обозначена. Ну вот первое, как вы считаете, кто главный воспитатель-то? Родители, да? Ничего подобного. Это все светское, не духовное воспринимание. Главный воспитатель – это Господь Бог. Мы знаем у святителя Климента трактат «Педагог». И вот он как главного педагога описывает это действие Божие. Сам Бог нас здесь, он воспитывал Адама, Еву, непослушных, да, из-за них и мы пострадали, из-за их непослушания мы такими же непослушными являемся сейчас, такой Адамов грех. Действительно, Бог действует на нас и через наших родителей, и через наше окружение, и через обстоятельства. Бог действует на нас и через те добродетели, которые у нас есть от нашего рода, и действует также и на те страсти, которые нам тоже достались еще прежде, чем мы родились даже на этот свет. Если и сам Паисий также понимал, что воспитание – это прежде всего это наше общение с Богом, и это наше предстояние пред Богом. И сам корень всего – воспитание каждого человека, каждого народа, каждой общности. Ну и мы вот попробуем такую сегодня вещь сделать. Говорить, с одной стороны, об воспитании, с другой стороны, языком Паисия, и в третий пласт – это его житие, в котором он воплотил, и на котором можно эти законы или принципы воспитания увидеть. Прежде всего, если уж отец спускаться от Бога к нашим таким временным мирским делам, то прежде всего, конечно, очень важно, какой род. Вот есть такое понятие родовой грех, родовая добродетель, которая передается из рода в род. Вот есть такие нераскаянные. Люди удивляются, а что я такой? Почему я такой? Что это во мне такое? Или что-то очень доброе такое, какая-то добродетель, допустим, такой кротости, вот, такого нестяжания. Других нет, а мне как-то это легко дается. Действительно, у каждого из нас есть дар от Бога, подарок такой. И это первая задача, вот, нам самим выяснить, а что же за подарок, какая добродетель у нас с вами подарена, и она у нас воспроизводится из поколения в поколение в нашем роду. Мне как-то здесь вот, я отвлекусь немножко от поэзии, вот пришла одна такая женщина и поздоровалась, говорит, я, говорит, ваша родственница. Ну, я первый раз ее видел, так, в шутливой форме говорю, а чем вы докажете? А она на столе у меня целает такую огромный такой лист бумаги, вот, и объясняет, это наша родословная. И вот я всех, кого знал, из дедушек, прабабушек, все в этой родословной есть. Был поражен, как это она так смогла. Такие данные, в общем-то, сложно найти, бывает, по многим данным. А она действительно в архивах сидела около 5 лет, собрала такую родословню в 4 поколения. И в этой родословии оказалось где-то 980 человек. Ну, я говорю, ну, а что вы предлагаете делать? Она говорит, ну, батюшка, вы же, говорит, монах, ваше, говорит, дело, говорит, молиться за весь род. Вот вам помянечек, вот, понимаете, частички, да. Ну, действительно, так было, так было. Так вот, в монастырь отдавали кого-то из детей, чтобы это был молитвенник за род. Так же, как и в священство отдавали, чтобы это был молитвенник за род. Сейчас это утрачено. Такое понимание, что за род надо молиться. Ну и действительно, есть некие такие какие-то родовые страсти, родовые какие-то грехи, которые сами вот наши родственники не покаялись, или Господь им плохо каялись, не простил. И они передаются, вот понимаете, как генетически, можно сказать. И всякий ребенок, уже рождающийся у нас, он уже несет родовой груз, родовую добродетель, родовые грехи. Ну вот, если посмотреть на Паисия, то его предки, святого Паисия, он родился в Фарасах, это Каппадокия, это такой, можно сказать, центр каппадокийский. Он тем самым уже стяжал такую строгость каппадокийскую, потому что это особый такой был народ, ну, можно сказать, с некой натяжкой, что это вот как у нас старообрядцы, да, чем они отличаются? От особой аскезой в питании, особой твердостью в молитве, большими молитвами, одеждами. Вот такими особыми. Вот то же самое и у каппадокийцев. Это род, который множество святых. Василия Великого, Григория Богослова, мы знаем, Григория Кесарийского. Да и вообще, вот уже появление в этом роду предполагало, что ребенок с малых лет будет молиться, поститься, будет трудиться и будет уже определенное такое жизненное устроение у него будет самого маленького с первых лет жизни. Так оно и произошло. Здесь даже, можно сказать, не так сильно зависело от мамы и от папы, а поскольку уже они были в этом роду, то вот это добродетель такая, великая добродетель многих каппадокийских святых было вот, ну, здесь на снимке вы видите то, что осталось от Фарас. Такие вот, там было несколько десятков храмов на несколько тысяч человек, там около 2000 человек было. И действительно очень богобольный был народ. Ну вот, чисто вы видите, вот собор каппадокийских святых, не весь полный. а справа вы видите национальную одежду, в которой одет был продром, папа, отец Паисия Святогорца. Если говорить по церковным понятиям, это митрополия Кесарии Каппадокийской, Фарасы относились именно к этой церковной, так сказать, структуре. Вот, вот уже Евлогия, мама святого Паисия, родословную разбираем все-таки, хоть бабушка у него очень боевая была, очень молитвенная, ее все боялись, вот. Родители тоже у него довольно доблестные были. Мама была молитвенницей. Ну, вот есть даже такое подозрение, что у нее практически все время была Иисусова молитва, и она очень часто пользовалась. У нее это вообще было воспитательное средство. Когда Паисий баловался, и она вместо наказания переставала с ним говорить и читала Иисусову молитву. И он очень сильно переживал, говорит, лучше бы она меня побила, говорит, но не лишала меня общения. Так же, как Господь Бог Адама и Еву в знак наказания лишил общения с собой. Вот. Ну вот, отец его был вот, глава этой общины фарасовской, и был очень отважный и милосердный. И действительно было что защищать, потому что были постоянные турецкие нападения. Вот еще, смотрите, такое редкое как бы совпадение, что трудно сказать совпадение. Всех детей, всей семьи, в которой был Паисий, а он был 10-м ребенком, ну, там вот двое умерли первых, он 8-м ребенком был, всех детей крестил один и тот же священник, духовник всей их семьи, Арсений. И он вел такую монашескую жизнь, что в конечном счете его тоже причислили к лику святых. Так что вот святой духовник, святой семьи. Ну, даже вот такой произошел случай во время того, когда он крестил именно Арсения. То есть ему был такой знак, крест у него на лбу светящийся, и он решил, чтобы этот ребенок был монахом, его продолжателем. И назвать его он решил Арсением. Хотя все родственники хотели, чтобы у него имя было в крещении Христос. Ну, никого не спросив, вот так вызвал бурю негодования у всех родственников. Даже поношений в его адрес. Ну, у нас народ такой, что от восхваления до поношения один шаг, да. То он святой был, а то здесь ему, ну, в конечном счете, уже после крещения состоялось, и в этот мир Паисий вошел с именем Арсением. Так получилось, что была вот малоазийская катастрофа, и было переселение из Фарас, район Турции сейчас, в Грецию. Там они долго скитались, но в конечном счете оказались в таком городке Конница. И вначале они приехали на Корфу, и на Корфе вот Арсений скончался. Он всего 40 дней после вот прожил, после крещения, и вот там его могилка до сих пор находится. Ну вот, вот даже нам неожиданно вчера указали, что вот, вот он, Антоний правильно, что вообще-то все эти исследования, можно сказать, мы брали не столько по книжкам, сколько в результате экспедиции. У нас прошло 5 экспедиций по всем этим местам. На всех этих местах мы совершали молитвы, собирали такие артефакты. И вот на основании этого был создан у нас музей преподобного Паисия, вот в который тоже многие из вас были. Ну, родовые грехи и добродетели, мы их обозначили. Паисий даже так говорил: блаженные дети, которые с младенчества жили в духовной обстановке и потому неустанно преуспевали в духовной жизни. Ну, правда, он там добавляет к этому закону или заповеди. Он написал 20 заповедей блаженств современных таких, что ну, трижды блаженные дети, которых наоборот принуждали к греху и они ничего светлого, хорошего не видели. Но как только они встретились со Христом, то они действительно воссияли, и трижды блаженны они дети, которые действительно во многом преуспели. Вообще у Бориса Святогорца было такое убеждение, он его часто высказывал, чтобы стать таким святым, чтобы стать подвижником, надо быть немного хулиганом. И он очень любил хулиганов. Вот, у них есть какая-то воля, такая настойчивость. Если это направить в правильное такое русло духовное, то действительно из них может быть большой подвижник. Ну, а здесь мы действительно можем констатировать, что фактически вся семья молилась. Молитвы были утренние, вечерние, и довольно продолжительные. Все ходили в храм, причащались, все праздники праздновали церковные. У ребенка в этой семье выбора не было. Он уже воспитывался с самого грудного возраста в православной традиции. Но вот, тем не менее, ведь в семье-то было 8 детей, а только один стал святой. Вот, значит, у Паисия еще был какой-то внутренний такой мотор, вот, который его двигал именно к такой очень строгой добродетельной жизни. Следующая такая вещь, ну, вроде бы она сейчас уже общепринятая, что действительно жизнь начинается с зачатия ребенка. Хотя по нашим государственным законам это как-то не очень отражается. Уже многолетняя борьба с тем, чтобы были запрещены у нас аборты, можно сказать, не привела пока никакому результату. И даже вот мои общения с депутатами, они говорят, это как бы на это табу, что не хотят наши власти, а особенно мировые власти, признать то, что вот совершение аборта это убийство. Жизнь-то началась-то вот с момента зачатия, уже все продолжается, это уже человек. Кстати, есть даже такие интересные, это, по-моему, в Испании законодательство, когда ребенок, если зачат, то можно на него как бы переписывать имущество, и он уже, еще не родившись, в утробе матери может стать наследником каких-то таких больших материальных ценностей, ну, больших, небольших материальных ценностей. Он же рассматривается как личность, как человек, который существует. Ну, вот. Но у нас, к сожалению, абортов погибает, убивает больше, чем на войне. При нашем демографическом кризисе, конечно, все это очень печально. Но у Паисия даже такой момент, говорит, что ну, одно дело, когда вот супруга согрешила этим грехом, убила своего ребенка в утробе. И Паисий высказывает, что весь род будет наказан до пятого поколения. И сейчас многие вот приходят, ну, к батюшкам, к нам, говорят, что-то у нас детей нету, что-то у нас ребенок болящий родился, что-то у нас там какие-то всякие сложности с продолжением рода, да, ну, только, дорогие, а вы посмотрите, какие эти грехи совершали ваши родители в вашем роду, все это накапливается. И второе, вот Паисий замечает, сейчас, по-моему, будет такая цитата, о том, что одно дело, когда это лично человек грешит, там, род грешит, он наказывается. Часто бывает такая, как бы, Господня эпитимия. Но если во всем государстве, если у нас Государственная Дума грешит против того, чтобы признавать аборт убийством, то наказывается весь народ и все государство.
Вот я должен здесь заметить, что Русская Православная Церковь на последнем Священном Синоде разработала документ о неприкосновенности жизни человека с момента зачатия. Он был утвержден, и с сего дня, правда, странно, что только в 23-м году, приравнивает Церковь к убийству, произвольный хирургический или медикаментозный аборт, вне зависимости от срока. Но все-таки это хоть какое-то, но продвижение в этом направлении.
Хорошо, это хоть с церковного начала этот тяжкий грех уходит. Это, но церковь – это, конечно, народ, это общество. Но у нас еще есть государство, которое непреклонно. Непреклонно. Вот, патриарх об этом заявил еще 10 лет назад. В Думе и много раз, это же целая история. Ну, вот она, это одна из историй, которая действительно влечет к тому, что у нас такое поколение. Такое поколение вот сейчас рождается. Но в духовном плане это, конечно, это убийство и зачатие, это уже есть начало человеческой жизни. Я не удержусь, скажу, что как-то мне пришлось было на очень крупном, можно сказать, даже самом главном форуме медиков, акушеров, вот, гинекологов. Там были вот тоже батюшки, епископы, и был такой большой зал, не знаю, там более 500 человек. И им так на пальцах рассказали и объяснили, что жизнь начинается с зачатия, понимаете, да? Что вот есть и научные факты, есть и различные такие истории, которые об этом говорят. И я помню, что все сидели как-то так молча, для них почему-то это был как разрыв атомной бомбы, для них это обычная работа, они каждый день этим занимаются. И выбежал, помню, на трибуну один такой гинеколог, и он был настолько вот возбужден вот этим открытием, для него вот это открытие, что зачатие это жизнь, да, он начал предлагать почему-то для церкви, говорит, а почему, говорит, вы не можете сделать такой чин крещения ребенка в утробе матери? Ну, мы же, говорит, его потом убьем, вот, а здесь можно будет похоронить его, уже у него будет имя, за него можно будет молиться. Ну, все это вызвало тоже еще более странные такие возмущения. Но сам факт, что они уже начали размышлять о том, что же они творят. Вот, и, ну, вот пытались за счет церкви, да, решить эти проблемы.
Отец Киприан, мне позволите, если, но мне кажется, здесь какое-то не только человеческое непонимание. Вы сказали, церковь обязана разъяснять такие вещи ученым. Уж кто, как не ученый, знаком, наверное, с развитием эмбриона, с теми процессами, которые связываются с зарождением жизни. Кто, как не медики, профессионалы, прекрасно понимают и рефлексивы всего этого развития плода, и знают и первые движения, и первую мозговую деятельность. Все это они знают. Порой кажется, об этом говорят также очень серьезные авторы, что здесь срабатывает совершенно другая воля. Именно воля к тому, чтобы не родились эти дети. Это дьявольская воля. Вот вспомним Ирода, который только узнал о рождении царя иудейского. Но ведь это младенец. Может быть, волхвы перепутали. Может быть, что-то не совпало. Почему? Ну, сейчас говорят, что у него были параноидальные наклонности, и он сыновей своих убил. Он очень боролся за власть. Но, с другой стороны, каким надо обладать разумом, чтобы гипотетически, побоявшись потерять свою царскую власть, убить 14 тысяч младенцев. От 2 лет и ниже, как говорит евангелист. Но это же чистая дьявольщина.
Ну, мы-то их почитаем как новомучеников.
Это понятно. Мы сейчас рассматриваем Ирода. Как, да. Каким надо обладать было, чтобы таким образом защититься по-человечески на своем престоле?
Ну, вы знаете, мы все тоже, подобно Ироду, обязаны в этом участвовать. Все здесь сидящие, все являются налогоплательщиками. И с наших налогов берут средства для того, чтобы совершать это убийство. Вот желаем мы, не желаем, мы в этом все участвуем. Да, а потом и косметология, и различные лекарства приготавливают, часто эмбриональные и так далее. Это уже следующий виток, да. Ну, в общем, мы, по крайней мере, с вами немножко отвлеклись, да, но, думается, поистине нас благословит на такое отвлечение. Он был категорически против всех таких убийств, которые совершаются. Вот бесстрастное зачатие. Святые Аким и Анна были самыми бесстрастными супружеской парой когда-либо существующих. И именно так Бог сотворил человека. Он хотел, чтобы люди рождались также бесстрастно. Ну, вообще, есть, конечно, и богословские такие частные мнения о том, что у Бога был другой план к рождению, и что если бы Адам и Ева не согрешили, то Бог хотел, чтобы они размножались аки ангелы, как ангелы. Ну, это такая тема немножко, как ангелы размножаются и как все это происходит, как бы не очень хорошо. Но действительно, когда Адам и Ева были наказаны, то тогда был уже такой приговор, наказание Божие, что в муках будете рожать. Не как ангелы, вот в муках будете рожать, и дабы не уклонялись от этого, будет влечение полов друг к другу. Вот отсюда вот возникает эта половая страсть, вот, на которой сейчас вот у нас тоже огромная индустрия различная, и рекламная, и художественная. Вот. Ну, действительно, были такие образцы, вот и Аким, и Анна, да, которые уже были в преклонных годах, по данным там около 80 лет, да, но тем не менее они вот были поношаемы, то, что они бездетные, вот это, и у них уже таких страстей и влечений не было друг к другу. Ну, вот, тем не менее, для продолжения рода они произвели такое зачатие, из которого дальше уже бессеменно возник Христос. Непраздный разговор о воспитании в утробе. Если родители молятся, живут духовно во время нахождения младенца в утробе матери, то малыш родился освященный. Вот это утверждение, одно из утверждений. У меня, я здесь долго читал лекции по педагогике, я помню, что на одного студента это произвело очень сильное впечатление. И он попросил у меня разрешения написать дипломную работу на эту тему. Вот. Ну и он как бы собрал много теоретического материала и испробовал его на практике. У него супруга родила 3 детей по уже разработанной методике. Методике какой? Что когда она носит ребенка, они молятся. Они действительно предстоят перед иконами, причащаются, то есть у них такая очень духовная жизнь, и ребенок у них участвует в этой духовной жизни. Он участник, хотя он такой пассивный участник, но он, тем не менее, член их семьи. Вот. Ну вот, я вот не знаю, он куда-то потерялся вот, со своей дипломной работы, но очень интересная была такая разработка, главное, что она практически. А еще у меня было такое прихожане, значит, муж с женой, он там спортсмен, рекордсмен мира какой-то, а она тоже такая красавица, мисс чего-то, ну, где-то Подмосковье или, ну, так, в общем. И они вот вместе создали семью и зачали ребенка, вот, и приходит, говорит, батюшка, говорит, благословите нам родить святого ребенка. Я так вначале как бы возмутился, хотел ему рассказать, что вообще уже ребенок всякий рождающийся, он несет и первородный грех, и родителей, и всего рода, и вообще здесь со святостью. Ну, а потом думать, намерение-то хорошее, да, что, ну, давайте, говорю, давайте потрудимся, давайте вот уже вы зачали, вот давайте будем воспитывать, давайте повнимательнее, причащайтесь, молитесь, там, дал им определенные правила, вот, не ссорьтесь, не конфликтуйте, вообще постарайтесь жить как в раю, свято. Вот. Вы сами вот хотя бы можете, пока вы вынашиваете ребенка, жить свято. Ну и вот они в конечном счете родили этого ребенка. Родился, да. И потом они приходят и говорят: батюшка, говорит, что-то у нас такие странные вещи происходят. Поконкретнее что-то скажите. Ну как, вот она, говорит, только просыпается, там, Таня ее там зовут, родили. Вот, и начинает плакать. Вот, там ни соска, там ни молоко, ни грудь, ничего. Вообще никак, ничего не действует. Плачет и все. Пока мы не начинаем читать утренние молитвы. Все успокаивается. Потом, говорит, покушала, все. Потом опять начинает плакать. Но мы начинаем читать Евангелие. Мы читаем Евангелие дня, там еще какие-то Евангелия. Потом, немного погодя, она опять начинает реветь, плакать, никак не останавливается, пока мы не открываем псалтырь и начинаем читать псалмы. Батюшка, так весь день. Представляете, это с утра до вечера. Мы, говорит, посчитали, мы, говорит, редкий монах в монастыре, говорит, такие правила, говорит, выдерживает, как мы, говорит. Мы, говорит, вычитываем, да, столько, говорит, кафизму-то, столько глав Евангелия. Там и жития читаю, ну все, все она заставляет. А, еще такая, говорит, я говорю, может, еще какие-нибудь особенности? Да, говорит, она просит, чтобы мы ее подносили к иконам. И когда мы подносим ее к иконам, она на них смотрит, вот как на живых людей, и с ними общается. И довольно долго, а потом только лишь прикладывается к ним, и так, как вот, как живым. Я говорю, может, еще какие-то особенности? Да, говорит, вы знаете, вот мы едем по Москве, если она увидит где-то храм, крестик храма, звон колокольный, все, она будет плакать, пока мы не приедем в этот храм. А если мы приехали в этот храм, говорит, она будет прикладываться ко всем иконам, она будет со всеми святыми общаться, которые здесь живут. И мы уже, говорит, так траекторию объезда, говорит, уже делаем, потому что, говорит, доехать даже к вечеру не удается туда, куда мы наметили, говорит. Ну, я им напомнил, говорю, а вы, говорю, какое благословение отобрали, когда ребенка вынашивали? Действительно так, вот это не единственный случай. Сейчас девочка хорошая, все, там, МГУ заканчивает. Вот, и вот если бы вместо убийства действительно помолиться, да это ж какой сатанизм, что-то, денег не хватит, да хватит, да не и еще останется. Накормить ребеночка молоком, там, что он там просит-то. Вот. Господь никогда не оставит. И вот. И действительно, вот эта пренатальная педагогика, это целая такая область вот, воспитания в утробе матери. Вот, она определяющая. Вот, потому что там действительно ребенок, он, ну, как бы у него свобода достаточно ограничена, и все, что духовно он воспринимает, то он потом это помнит. Он даже бывает, что случаи, что ребенок очень, как бы, у меня были дети, которые легко выучивали по многу глав Евангелия. Говорю, как вот, спрашивал у родителей, да, действительно, когда они были еще в утробе, им читалось Евангелие. И оно в них входило, вошло. И когда вот они уже появились на свет, Евангелие для них стало такое. Ну, так же, как вы знаете, у преподобного Сергия Радонежского, да, когда он в утробе находился матери, пришел в храм. Храм этот до сих пор есть, да, в Ростове. Вот. Когда начали читать Евангелие, он начал радоваться, вот, кричать, так что даже слышно было тем, кто был в храме. Вот. Это важная часть жизни, и я думаю, что вот у нас таких точных свидетельств нет по Паисию Святогорцу, как он воспитывался в утробе матери, но то, что мама была в постоянном таком молитвенном предстоянии пред Богом, постоянной такой молитвенницей Иисусовой молитвы, я думаю, что действительно она и вообще все традиции их семьи были, конечно, уже заложены там. Рождение в мир тленный. Человек рождается трижды. От утробы матери, да, вот рождение, мы все радуемся, да, что несмотря на все там, сколько, на 50 миллионов убитых, да, кто-то все-таки дошел до того, что увидел белый свет, да. В крещении, да, это рождение духовное, да, и ребенок тем самым может пользоваться всеми таинствами, к нему прикрепляется ангел-хранитель, да, и здесь начинается такая действительно очень интересная жизнь с Богом. Вот. И при переходе в иной мир. Ну вот вчера у нас скончался архимандрит Илий в Лавре.
Илья,
да. Братья с ним попрощались. Ну, так же, как у нас, вот мы здесь прощались с моим духовником, отцом Кириллом. И вот отец Наум, постоянно кто-то уходит из братьев, из наших родственников. Ну, это естественно. Это естественно. Мы же здесь не вечные, да? И у нас моторесурс на 70 лет. Вот, а если мы пятую заповедь соблюдаем, чтим, почитаем отца и матерь, то Господь за это продляет жизнь, то подольше живем, до 80, до 90, а то и до 100 лет. Вот. И ну, этот переход, ну, умереть нам не удастся, все равно у нас там жизнь будет продолжаться. Будет продолжаться тоже, понятно как. Как мы здесь привыкли жить, как мы здесь выбрали жизнь, так она будет вечна. Так мы в вечность и войдем. Вот. Есть даже такие богословы, которые делают много аналогов к тому, что вот то, что мы сейчас здесь живем, да, это у нас тоже такой некий внутриутробный период. Вот. И когда этот мир разрушится и откроется тот действительно мир, в котором нам жить вечно, мы будем очень сильно удивлены. Оказывается, там такие интересные вещи, такие законы, такая жизнь прекрасная, да? Но если мы к ней расположены, мы будем так жить. А если мы к ней не расположены, вот, то мы туда не будем допущены. Преподобный Паисий говорит, что младенец постоянно держит связь с Богом и ангелом-хранителем. Действительно, я сейчас приводил пример вот девочки, да, что она действительно, если она правильно воспитывалась в утробе, она уже здесь же, у нее непосредственная связь с Богом, даже можно сказать, как у Адама и Евы до грехопадения. Даже вот такая эта жизнь, райская жизнь у ребеночка уже быть. Всех детей, кого там не решили этого рая, вот они действительно укрепляются в этой жизни. Ну, а родителям, ну, вот как-то надо не мешаться здесь, а укреплять это стремление. Копия родителей с колыбели. Дальше вот Паисий Святогорец так говорит. Дети снимают копию со своих родителей уже с колыбели. Они видят то, что делают взрослые, и записывают это на свою чистую кассету. Здесь как в кино, тоже без фильтра, без критики. Ну, папа курит, да, ну и я покурю. Да, там, мама кричит, ну и я буду кричать. Там, да. Мама любит, и я буду любить. Вот. Все закладывается здесь в таком полном подражении к тому, как живут родители. Ну, вот я скажу это уже Порфирию Кассавелиту. Привели ребенка, ну, там оставили, говорят, слушай, он ничего нас не слушает совершенно, в храм не ходит, уже в подростковом возрасте, дайте нам совет. Вот. Что педагогически, что мы как родители должны сделать вот с таким ребенком? А Порфирий Косолевит говорит, хорошо, говорит, дам совет, говорит. Вы, говорит, сходите, подготовьтесь к причастию вот, за всю свою жизнь. Придите, говорю, поисповедуйтесь основательно вот, за все свои грехи, которые вы совершили, и причаститесь. Ну, еще там он часто советовал пособороваться. И, говорит, сын у вас исправится. Они говорят, да не, батюшка, вы не поняли. Мы-то каждую субботу, воскресенье ходим в храм, исповедуемся, причащаемся, все. Это у нас сын не ходит. Вот он говорит, он не ходит потому, что Господь вам не простил какие-то грехи. И он поэтому вашему греховное состояние ему передается. Так что вам надо поисповедоваться, причаститься, пособороваться. Ну, жена говорит мужу, слушай, говорит, это батюшка ничего не соображает в педагогике, говорит, давай, говорит, к другому, говорит, пойдем, найдем другого, который нам по педагогике даст совет. Это Порфирий Косолевит, которым Паисий говорил, что у меня, говорит, черно-белый телевизор, а духовный, а у него цветной телевизор. Видел, если молился, он мог о человеке сказать всю его жизнь, от рождения до смерти. Все события. И действительно мог и исцелять, и был действительно величайший святой, вот, тоже канонизирован Афонский. Но вот мы недавно проводили такую вот сессию в Оптино, и тоже родители говорят, вот что делать с нашим ребенком, вот что делать. Вот святые нам говорят, и Паисий тоже говорит. Вы, говорит, с собой начали сделайте то, чтобы вы пришли в нормальное духовное состояние. Потому что вы же ему передаете все эти страсти, эти грехи. И действительно, этот ребенок сколыбили, видите, как на кассету все это записал. А потом эта кассета уже проявляется уже уже в зрелом возрасте. От года до 3 лет. Ну, здесь такая, как бы, Паисий предлагал такое, что если, будучи ребенком, человек насытился нежностью и любовью, то впоследствии у него будет силы на то, чтобы преодолеть те проблемы, с которыми он будет сталкиваться в жизни. Действительно, это такой период особой любви, который вот до 3 лет мать должна бы проявлять к ребенку. Это действительно закрепится на всю жизнь, и он будет нежным, любвеобильным, щедрым, милосердным. У него будет та основа, на которой можно жить по-христиански и жить с Богом. От 3 до 6 лет – это такой возраст особый, нести на себе ответственность. Вот. Пусть дети выполняют в семье посильную работу. Они не должны требовать, чтобы им несли все готовое, чтобы все вокруг как бы обслуга была. В противном случае, когда они станут взрослыми, им придется нелегко. Вот где закладывается это потребительство, это эгоизм от 3 до 6. И я вот много видел семей, хороших семей, в которых дети действительно несут какое-то такое вот семейное послушание. Оно может быть символическое, там, ну, не знаю, там, небольшой мусор взять и выбросить, допустим, там, раз в день, там, или что-то там за собой тарелку помыть. Вот, или, ну, как-то во всем с таким самообслуживанием, с самоуборкой обычно это связано. И даже мне пришлось вот перевоспитать несколько, можно сказать, бесновавшихся детей вот в этом возрасте через то, что они выполняют такие очень простые, легко выполнимые послушания. И у них какая-то появляется ответственность. Я помню, что мне приезжала одна такая миллионерка, кидала своего ребенка и говорит, слушай, я, говорит, его убью, он вообще ничего не слушается. И вот он, а он, к моему удивлению, через 3 дня жизни он вообще очень легко, ну, причащали ему, конечно, соборовали там, да, все, ну, он становился нормальным ребенком, который хорошо вкушал, все кушал подряд даже, не убирал. Вот. Ну, и такие случаи действительно очень важны. Еще очень важно заметить, что у детей от 3 до 6 лет идет очень своеобразная молитва. Даже есть такое попытки сравнивать, что у детей, как у великих старцев, идет молитва. Вот у великих старцев, у них тоже как дети становятся, они так молятся очень просто, предстоя пред Богом. И детишки, я вот как-то был в одной семье священнической, мы вечером поужинали и, ну, начали готовиться ко сну и начали читать вечерние правила. У них девочка маленькая была, вот 4 года. Она легко прочитала «Отче наш», «Верую», что-то, ну, как бы не то, что легко, она так не просто вычитывала, она действительно как бы с Богом разговаривала. «Богородица дерево, радуйся», еще какую-то молитвочку прочитала, перекрестилась, поцеловала икону, маму, папу, все, до свидания, до утра. То есть у нее какой-то вот свой набор, вот она действительно маленькая, она не может там длительные молитвы вычитывать, как, ну, а папа с мамой там остались, у них там большое правило. Вот действительно та молитва, которая есть у детей. Я даже знаю митрополита такого очень известного, не буду называть имя. У него, когда, говорит, мне плохо, я, говорит, приезжаю к детям, там, этот, в детский дом даже приезжает, и просто говорит: «Дети, у меня, говорит, неприятности с патриархом, говорит, вы, говорит, за меня, говорит, помолитесь, говорит, у вас молитва чистая». Вот. Ну и батюшки так тоже некоторые поступают. И люди, что дети, вот это, не думайте, что они маленькие. Они ближе могут быть, намного ближе, чем вы к Богу. И их плоды их жизни и молитв тоже могут быть намного выше, чем многочасовые ваши бдения и пощения. Детям не надо так сильно поститься, не надо так сильно молиться, это все должно быть в меру их возможности. Ну, вот Паисий, вы знаете, что он очень любил молиться. Он закрывался там где-то в часовню, у него там были такие особые ходы, то он там на могиле молился, чтобы преодолеть страх, шел на кладбище, там в пустой могиле молился, так сказать, преодолел этот страх, который у него был. Ну, вот. Ну, это вот такие факты о том, что действительно молитва детей бывает очень сильная. Игры, в которые играют дети, нужно смотреть за тем, что детская игра несет в себе с точки зрения развития побудительных сил ребенка, добродетель или страсть. Вот. Ну вот из примеров Паисия Святогорца его, знаете, что его дразнили беженцем, потому что он быстрее всех бегал. Вот. И никто его не мог обогнать. Вот. И у него был конфликт, можно сказать, его, с его, так сказать, дворовым сообществом. Он приходил, плакал маме и рассказывал, говорит: «Мама, они, говорит, меня обзывают, вот, бьют, говорит, потому что я, говорит, быстрее всех их бегаю, и дальше всех камни кидал он». А мама ему что говорила? Говорит: «Слушай, говорит, а зачем тебе их побеждать-то? Вот у нас двор большой, ты вот здесь и бегай, вот здесь и камни кидай, что там. Не обязательно готовиться быть олимпийским чемпионом, да, так сказать, там, в каком-то соревновательном таком плане. Может быть, ну, здесь надо смотреть, вот очень важно, ну, многие дети там конструкторы собирают ли там, ну, сейчас у нас новое поколение детей, поколение Z, да, они у нас одной ногой стоят в компьютере, в мобильнике, сейчас главная линия фронта с детьми уже во всех практических семьях, это их отношение к смартфону. Вот, какой смартфон и что он там делает, и сколько там он занимается. Вот. Ну и, конечно, это переходит в страсть, то есть неумеренное такое пользование. Я думаю, не доживу, а вы, наверное, доживете. Вот эти дети поколения Z, они родят детей с их страстями и приверженностью к этому виртуальному миру, они родят следующее поколение, гамма. Это совсем тяжелый случай. Там практически они уже и руками, и ногами будут стоять в этом виртуальном мире. Иногда только оттуда выбираться. Ну ладно, это особая тема, мы сейчас не будем говорить об этом, но это, эти уже отзывы есть, и уже такие дети родились. И печаль, конечно, великая, и Паисий тоже про это говорил. Вот. Но он про своеобразно так говорил. У него было такие, он так говорил, что если вот эти информационные изобретения, технологии, да, которые сейчас сваливаются на детей, они наполнены добрым, православным содержанием, то пусть они ими пользуются. Все равно мы их не можем забором обнести. Вот главное, что наполнить это православным содержанием. Ну вот, не удержусь, все-таки пример привяжу, потому что мне почему с первого мгновения понравился Паисий, у него тезис и пример всегда. Вот стою я здесь в Покровском храме, исповедую, да, подходит бабуля одна. Говорит, батюшка, вот у меня дочка все время ходила в храм, читала там, пела там, вообще бегом бежала на каждую службу. А теперь все, отказалась, говорит, больше в храм ходить не буду. Вот, и исполнилось там где-то 13 или 14 лет, ну такая подросток, да, девочка. И, говорит, смотрит, как она говорит, срамные фильмы, порнографические фильмы. Я говорю, ну, а где это твоя внучка-то? А вот, говорит, рядом стоит. Я говорю, ну давай, говорю. Вот, а зовут ее красиво Ангелина. Как ангел, да. Я говорю, Ангелина, это правда, что вот ты смотришь такие фильмы, да? Он говорит, да, говорит, смотрю. Говорю, а зачем ты это так смотришь-то это? И они же тебе мешают в храм ходить? Да, мешают. Говорит. Я говорю, ну а почему так у тебя происходит-то? Ну, батюшка, ну, говорит, как вы не поймете, у нас в школе все смотрят эти фильмы. Все. И у нас все общение только по поводу этих фильмов. Если я уже, говорит, третью школу поменял, говорит, везде одно и то же. Говорит. Если я не буду говорить вот по поводу этих фильмов, вот, то ну, меня выкинут, будет бить, изгонять, как бы, я буду изгоем. Но я, говорит, побыла, ну и решила, чтобы вот уж, так сказать, меня не выгоняли мои сверстницы, да, смотреть фильмы и обсуждать их. Ну, я так аккуратненько говорю, Ангелина, а что же, говорю, нам делать-то дальше-то? Батюшка, я думаю, что дальше надо вам, батюшка, вам, все наши церкви русской, снять такие фильмы, чтобы они были интересными и добрыми. И вы, говорит, не смотрите, что я маленькая, я очень сильная. Я, говорит, вот этих вот всех своих подруг, я сделаю так, что они будут смотреть вот эти фильмы. И мы будем другое обсуждать. Вот, думаю, ничего себе. Детский заказ. Устами, вот, так сказать, подростка, а глаголит истина. Да. Ну, что мы сидим? Там кинофестивали проводим, там всякие фильмы. Там «Радонеж», там «Лучезарный ангел», все. А что детишки-то в конечном счете получают? Ну, там вот пальцев на руке сколько фильмов, им действительно можно было бы с радостью и интересом посмотреть. И мы так вот, как бы, вот, я не знаю, вот, и вот, помню, одна еще одна прихожанка пришла мне с таким же вопросом. у нее девочка очень хорошая была, церковная, все. Вот в школе у них появился такой немецкий, ну, он переводится, журнал для подростков. Ну, и там они на этих потребностях, какие есть у подростков, быть там красивее, там понравиться, там все, там они там публикуют такие очень практические, хорошие задания. Это психологический такой журнал. И вот два раза в месяц у них возле школы стоит киоск, газетный, журнальный. Говорит. Два раза в месяц сюда привозят этот журнал. Так выстраивается очередь, все школьники бегут, покупают этот журнал. Все его читают, все в жизни применяют, и все общение только по поводу статей этого журнала. Вот наш журнал «Покров», «Радонеж», понимаете, это так в очередь не стоят, да, я это не... Ну, а почему бы не сделать? Я несколько раз пытался этот проект запустить вот с креативными ребятами, сделать такой действительно молодежный, подростковый, детский журнал, чтобы он был интересен и чтобы он был добрый. Они, конечно, есть такие журналы, но они как бы впечатление, что делают людьми, которые плохо знают интересы детей. Да, а взять бы вот все-таки вот эту битву бы выиграть, это было бы... А как мы отдаем своих детей, даже вот воспитанных, в храме, они из храма уходят.
Вы слушали фрагменты первой части беседы на тему «Преподобный Паисий Святогорец о воспитании. Можно ли в наше время воспитать святого ребенка? Советы преподобного Паисия по воспитанию добродетелей». Ведущим был кандидат педагогических наук игумен Киприан Ященко. Продолжение этой беседы в цикле передач «К столетию преподобного Паисия Святогорца» мы предложим вашему вниманию через неделю в это же время.
Вы слушали передачу из цикла «С болью и любовью о современном человеке» к столетию преподобного Паисия Святогорца.